Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. Это уже 6-я серия сезона, посвященная тройному кровавому убийству семьи в одном из гостевых домиков курортного поселка Кадиризот, штат Калифорния. Но прежде чем я, как всегда, перейду к краткому содержанию предыдущих серий, хотел рассказать, что я обнаружил на Netflix сериал по книге Фредерика Бакмана. В русском переводе книга и сериал называются «Тревожные люди». Завязка этого сериала состоит в том, что горе-грабитель пытается ограбить банк, и, пытаясь скрыться от полиции, он забегает в один из домов. Пробует все квартиры на лестничных клетках, и открытой оказывается только та, которая наполнена людьми, пытающимися купить себе эту квартиру. Грабитель берет их в заложники, но после их освобождения выясняется, что грабитель как будто испарился. Пошел грабить банк он в маске, поэтому его лица никто не видел. Это ни в коем случае не реклама. К сожалению, ушедший из России Netflix за рекламу нам не платит. И я пока еще сам не смотрел, поэтому, возможно, книга лучше. Хотя оценки на Кинопоиске внушают осторожный оптимизм. Ну, кроме таинственности, могу сказать, что там нет ничего мрачного, а наоборот, все очень по-доброму и, я бы даже сказал, душевно. Ну и если вы любите истории про переплетенные человеческие судьбы, то вам точно должно понравиться. Но давайте все-таки рекап этого сезона и предыдущих серий. В тихом курортном поселке Кадиризот, что в штате Калифорния, в домике номер 28 Шелли Шарп находит убитой свою мать Сью Шарп, своего брата Джона Шарпа и его друга Дэйна Уинскейта. Также из дома пропадает ее сестра Тина Шарп. Первоначально подозрение падает либо на двух незнакомцев, либо вполне себе знакомцев из домика неподалеку, Мартина Смарта и его кореша, бывшего гангстера из Чикаго, Северина Бобубита. Причем Марти сдает его собственная жена Мэрилин. Еще одним важным свидетелем является ее сын Джастин Исон, который ночевал в домике семьи Шарп. Он рассказывает об убийстве как о своем сне. Детали совпадают, но сюжет слишком сюрреалистичен и действительно характерен сну. Доходит даже до того, что местный шериф Дак Томас загипнотизировал мальчика. А потом, с его слов, составил два фотопортрета убийц-незнакомцев. Следствие отрабатывает разные детали, в том числе пытаясь узнать подноготную убитых и похищенной. В прошлой серии мы пытались разобрать проблемы Сью Шарп, ее сына Джона Шарпа, Дэйна Уинсгейта и пропавшей Тины Шарп, что могло бы навести на связанные с этими проблемами злоумышленников. Ну, кстати, не только проблемы, но еще и возможные любовные линии. Сами знаете, сколько на Земле убийств на почве любви. Правду говорят, что от любви до ненависти один шаг, ну или в запале сказанная неосторожная фраза. Одним из источников угроз могло служить то, что изначально семья Шарп проживала в трейлерном парке города Квинси. Знаете, не самом благополучном районе, где живут часто пьяницы, наркоманы, в общем, опустившиеся до такого парка люди. В теории, переезд семьи Шарпов в курортный поселок Кадиризот должен был их обезопасить. Но это только в теории. Как мы выяснили, Сью Шарп пыталась построить долговременные отношения. Но что вы хотите, когда у человека 5 детей? И, возможно, некоторыми своими отказами, в общем, не стоит отметать бывших любовников. Джон Шарп был очень смелым, не боялся вступать в конфликты и, возможно, и даже как-то искал, пытаясь проявить себя на этом поприще. Подняться по лестнице от простого дилера травки куда-то повыше. А сочетание тем, что Дэйн Уингейт отличался склонностью к воровству, к поджогам, ну и всяким таким пакостям, Они могли зайти на опасной территории, испортить настроение и бизнес тем, кому не следовало. Так, по одному из рассказов, может быть, простому хвастовству Джона, он с Дэйном выкрали товара практически на $2000. Хотя было незаметно, что их благосостояние на эти $2000 улучшилось. В общем, хитрость и изворотливость Дэйна, которая тормозилась его слабостью и трусоватостью, компенсировалась бесстрашием Джона. Хотя, возможно, Дэйн его мог просто как-нибудь подставить. Он был такой человек с широким полетом криминальной фантазии, но он даже свою собственную семью не жалел. Что-то уж говорить о лучшем друге. Да и с его талантами нажить себе проблемы на пятую точку, разгребать эти проблемы можно было бы долго. Но вдруг вы не слышали предыдущую серию и думаете, что пропавшая Тина Шарп оставила следствие без работы, то это вовсе не так. С другой стороны, она, пережившая за 10 месяцев до описываемых событий травмирующий сексуальный опыт, была наиболее осторожной из всей четверки, потому что перестала доверять мужчинам, да и даже сверстникам, которые проявляли долю маскулинности. Казалось, она пыталась застыть, как муха в янтаре, в своем юном возрасте и не пытаться повзрослеть. Она не создавала проблемы и опасности для окружающих, но это имело обратную сторону. На заметке у следствия было как минимум двое педофилов, которые сами могли представлять для нее опасность. Хотя по статистике педофилы являются трусливыми существами, и тот же самый напавший на Тину за 10 месяцев до событий убежал через окно при первых же признаках того, что его могут застукать вместе с девочкой. Видимо, эти версии как-то зацепили следствие, и для них версия, связанная с Тиной, стала номер один. Одну из версий мы упоминали в связи с именем Марти Смарта, который на импровизированном допросе предположил, что все это произошло из-за Тины Шарп, что бывший муж Сью, Джеймс Шарп, нанял удалых молодцев для того, чтобы похитить девочку. Но в процессе похищение вылилось в кровавую бойню. По другой версии детективов, Тина Шарп сама хотела сбежать и организовала нападение на семью. Но опять же, что-то пошло не так. Очень сильно не так. Эта версия подпитывалась слухами, что Тина забеременела и решила начать новую взрослую жизнь со своим любовником. Она помнила, что Сью Шарп просто избавилась от ребенка ее старшей сестры Шейлы. По версии детективов, после трагедии Тина сознательно решила сбежать с любовником и его напарниками. Это объясняло пропажу ее любимой игрушки «Замка в коробке». В общем, вот так вот подогнали. Таким образом, от сплетни о беременности Тины до сплетни, что все убийства организовала эта соплячка Тина, прошла всего неделя. И образовалось самосбывающееся пророчество. Раз соседи уже об этом судачат, значит, детективы идут точно по правильному следу. Причем было непонятно, где Тина, которая существовала в мирке школы и родного дома, смогла найти любовника. Кто бы это мог быть внутри небольшого курортного городка Кэдди Резот, где такие любовные взаимосвязи, особенно взрослого человека с маленькой девочкой, видны как на ладони. Но хотя бы детективы не бросали и первую версию, и полиция Гротона получила запрос проверить наличие алиби у Джеймса Шарпа на ночь с 11 на 12 апреля. Впрочем, ничего удивительного детективы не узнали. Джеймс не покидал Гротон и никак бы не мог очутиться в Кэдди Резот незаметно для следствия. Он появился 16 апреля в Квинсе на похоронах жены и сына. Осторожно поговорив с ним по душам, следствие ничего не выяснило, но они решили не бросать эту тему и направили запрос в службу криминальных расследований военно-морских сил США. Возможно, в сериалах про морпехов США видели. Такая структура называется NCIS – Naval Criminal Investigate Service. Напомню, что Джейн Шарп был инженером, создающим для правительства США подводные лодки. Как и любое уважающееся следствие, детективов интересовало движение средств по счетам Джеймса Шарпа. Не бесплатно же в Америке детей похищают. В полученные от NCIS справки отчете за полгода жизни Джеймса Шарпа ничего подозрительного ни в поведении, ни в телефонных разговорах, ни в движении средств на счету обнаружено не было. Эта версия, получается, закончилась для следствия тупиком. Но, кстати, существовала другая версия, связанная с Джоном, которая, к сожалению, полиции вовремя отработана не была. Как вы помните, Ричард Микс сообщал, что 11 апреля около 11 часов утра он перемещался с Джоном Шарпом по пасхальной ярмарке. Позже к ним присоединился основательно заправленный дешевым калифорнийским вином Дэйн Уингейт. А еще чуть погодя, их усилил еще один любопытный субъект. Непростой их товарищ, старший всех, 23 года, промышляющий темными делишками и находившийся в тот момент на условно-досрочном. В итоге его будущее и вылилось в непрекращающийся бандитизм и торговлю наркотиками. Вот в последнем эта версия и заключалась, ибо Ричард Микс сообщил полиции, что Стив Ховард, как звали дружка, оповестил Джона и Дэйна Уингейта о том, что в Квинсе прибывает большая партия ЛСД. Кстати, Стив Ховард и сам был интересная фигура для следствия. Дело в том, что в октябре 1973 года была убита его младшая сестра Кэти. И у следствия были все основания полагать, что виноват Стив Ховард, что он совершил убийство на сексуальной почве, ибо до этого были сигналы, что он пытался склонить сестру к инцесту. Раз следствие так зациклено на Тине Шарп, версия с тем, что Стив Ховард является центральной фигурой и подозреваемым в этом деле, их должна была заинтересовать. Давайте и мы остановимся на деле 73-го года чутка поподробнее. Итак, дата 7 октября 73-го года. В службу шерифа города Квинси поступил звонок от Маргарет Ховард. Она подозревала о том, что ее 14-летняя дочурка Кэти Энн Ховард пропала. Во второй половине дня ее дочь отпросилась к своей подружке. Но до подружки девочка так и не добралась. Так как у подружки не было телефона, женщине пришлось связаться с местным патрулем. И подружка сообщила, что не видела Кэти. Для правоохранительных органов Кэти Ховард не была неизвестной девочкой. Они уже получали несколько сообщений о том, что Кэти пытались изнасиловать. Ее брат Стив Ховард, которого полиция также знала как мелкого хулигана-наркомана. И, кстати, другие девочки тоже жаловались. Он еще был эксгибиционистом. Девочки жаловались своим родителям на то, что Стив пытался продемонстрировать им свой член. А те бесполезно пытались донести эти жалобы до Маргарет. Так что к заявлению Маргарет отнеслись со всей серьезностью. Тем более исчезновение 14-летней девочки для округа Пламус – дело неслыханное. Так как речь шла об исчезновении, на уши были поставлены и службы шерифов четырех соседних округов. И соседи, понимая, насколько важно не терять время, организовали поисковые операции. Даже странно, что в нашей истории такого не случилось. Видимо, убийство затмило пропажу Тины. Через неделю было найдено женское тело. Но это была не Кэти Ховард, тело уже успело разложиться. Тело нашел охотник среди камней в ручье Фланкенбат-Крик. Это была территория округа Бат, и туда явился лично шериф этого округа. Даже без криминалистов было понятно, что это убийство. Тело было завернуто в зеленое одеяло, под которым оказалось без одежды. Трудно было себе представить, что это она сама добралась до этого пустынного места в таком виде. Так что версия с тем, что девушка утонула, могла быть исключена. Скоростная трасса от этого места находилась в 5 километрах. И где-то полкилометра чуть выше по ручью находилась южная банка, которую бы тело никак не могло преодолеть. Поэтому стоило посмотреть в другую сторону, в которой находилась местная грунтовая дорога Хэмбэк Роуд. Скорее всего, тело было сброшено именно с нее. Коронер Роберт Шваб добавил еще несколько улик. Во-первых, дата смерти относилась к середине августа 1973 года, то есть за 2 месяца до обнаружения. Убитой было около 20 лет, и круг поиска снижала явно проведенная операция по удалению аппендицита. Все эти замечания вкупе с таким, казалось бы, неважным признаком, то, что она не красила волосы, а была натуральной блондинкой, помогли определить, что убитой являлась 21-летней Бонни Энн Ньюман, проживавшая в штате Висконсин, городке Эфтон. И все эти данные удалось выяснить уже за первый день расследования. На момент исчезновения 29 августа она проживала в округе Бат, стремясь накопить на автомойке денег для переезда в Лос-Анджелес. Девушка явно мечтала покорить Голливуд. Ее следы обрывались в городке Чика. Сопровождал ее кто-то или нет, никто из свидетелей вспомнить не смог. Найдя одну убитую неизвестную, руководители поисковой операции решили, что надо утроить свои усилия. Речь шла о привлечении Национальной гвардии. Кроме того, что район поисков был огромен, 25 тысяч квадратных километров, так еще это была малонаселенная пересеченная местность, покрытая густыми лесами. В общем, рай для серийных убийц. Но Кэти удалось найти уже 15 октября. В этот раз дело шло о дороге Лепард Роуд, рядом с которой убийца оставил тело девочки. Это была тоже грунтовая дорога в гористой местности Бартон-Хилл, которая вела к заброшенному скаутскому лагерю с довольно-таки мрачным названием «У потерянного ручья». Впрочем, до ручья убийца тело так и не донес, и оно лежало где-то посередине между дорогой и водой. Расстояние между телами было около 100 километров. Тело Кэти было ближе к округу Паламос. Так как Кэти была несовершеннолетней, подробности изнасилования никогда не оглашались. Использовался эпитет «жестоко изнасилована». Однако жертва оказалась полностью и нормально одета. Возможно, убийца заставил ее это сделать для того, чтобы вывести ее достаточно далеко от дома, на расстоянии 40 километров. Детективов, расследующих дело Шарпов, могло бы привлечь то, что убийца пользовался ножом и молотком. Как и у жертв в домике номер 28, у девочки было ранение в области горла, от которого она и скончалась. Но перед смертью убийца еще успел нанести ударом молотком в районе лица. Например, нижняя челюсть была сломана в 4 местах. Надеемся, в тот момент она была уже без сознания. Мать сама указала на Стива Говарда. Кроме того, что парень уже пытался домогаться своей сестры, к своему возрасту он уже стал достаточно опасным. Он промышлял воровством из домов и автомобилей. Если вначале его били за это, то в какой-то момент перестали, потому что он стал угрожать всем, что перестреляет их. И, видимо, его угрозы звучали достаточно убедительно. В общем, новый персонаж напоминал Дэйна Уингейта, только не был трусливым и поэтому представлял для общества большую опасность. К своим 15 годам он совершил столько плохих поступков, что даже его родная мать во всеуслышание сообщала, что сожалеет о рождении этого монстра. Для полиции же было важно еще и то, что на момент предполагаемого убийства у Стива не было алиби. Но у него и не было автомашины. Он занимался тем, что обкрадывал автомобили, а не угонял их. И никаких зацепок того, что он мог одолжить у кого-то автомобиль, детективами обнаружено не было. В итоге, как это иногда бывает, несмотря на достаточно быстро полученные результаты, убийство так и не были раскрыты. За время, прошедшее с 73-го года, он подружился с еще одним неприятным типом – Дэнни Альви, у которого, кстати, имелся старший брат, который в 77-м году за изнасилование несовершеннолетней угодил за решетку. С этим Джеромом Альви, кстати, Стив Ховард тоже вполне себе дружил. И современные исследователи предполагают, что, возможно, убийством сестры Стива руководил более опытный товарищ. К тому же ходят сплетни, что в пьяной компании Стив нет-нет, да и сообщал, что он причастен к убийству Кэти. Вот с таким вот 23-летним типом проводили то памятное утро 11 апреля Джон и Дэйн. Но вообще у детективов было очень много тревожных звоночков и всевозможной информации, которая поступала из разных мест от разных свидетелей. Люди как наперегонки спешили со своими комментариями по поводу трагедии в доме Шарпов. Так, например, владелец зоны отдыха Sierra Sky Lodge, находящийся примерно в полсотни километров от Cody Resort, Барни Джонсон 13 апреля сообщил следствию, что в ночь с 11 на 12 апреля в один из его домиков заехал весьма подозрительный постоялец, без багажа и автомашины, расплатившийся наличными. В начале 80-х годов в Америке расплачиваться карточкой уже было делом обыкновенным. Ночной дежурный сообщил, что незнакомец явился где-то в районе 12:30, выспался, освежился в душе и был таков еще до полудня. Самое странное было в нем отсутствие автомобиля. Дело в том, что после полуночи никакие автобусы уже не ходили. А добраться пешком до Sierra Sky Lodge было делом немыслимым. Не для этого были задуманы эти места. Ключи он отдавал самому владельцу, и Барни спросил у него: «А откуда ты?» Тот ответил, что из тюрьмы, но ничего такого, он освободился и возвращается домой. Барни был в курсе сплетен, что возможных убийц в Cody Resort было двое. И по его логике, убийцы специально разделились, ибо если полиция будет искать незнакомых мужчин, то в первую очередь будет смотреть на тех, кто перемещается вдвоем. Но вот не билось то, что мужчина явился 12:30. То есть выход из Cody Resort он должен был в районе полуночи, когда убийства еще не начинались. Да и ни на кого из фотороботов, составленных со слов Джастина Исона, он не походил. А ведь многие свидетели заявляли, что видели незнакомцев именно с этих портретов. Но след сразу же полиция бросать не стала, и Барни предоставили фотографии преступников, которые в апреле были освобождены из тюрем штата в Калифорнии, Орегон или Невада. Увидев некоторые из фотографий, он сообщил, что «очень похож, очень похож». Еще несколько могли бы быть этим человеком. Всех подозреваемых нашли и опросили по поводу алиби, но этот след никуда не привел. Также было еще одно интересное сообщение от жителя Кэдди, того, что находился рядом с Cody Resort, Фреда Доунса, который рассказал, что через их городок в ночь с 11 на 12 апреля проехал интересный фургон. Интересен был тем, что имел невадские номера. Сам городок Кэдди был небольшой, на 100 человек, поэтому все машины были напересчет. По ряду других признаков можно было понять, что этот фургончик направляется в сторону автотрассы номер 89 или 70 из Cody Resort. Следствие отрабатывало и эту зацепку. Были опрошены ночные дорожные патрули, в Неваду был послан запрос по угону автофургонов, и перемещался ли такой подозрительный автофургон, который бы мог быть зарегистрирован на человека, до этого совершавшего сексуальные преступления. Здесь и пригодилось ФБР, потому что делами, которые проходят между штатами, занимаются именно они. Несмотря на кропотливую работу и количество привлеченных человек и спецслужб, никакого фургона найдено не было. И вот уже почти через 2 недели после трагедии, когда предполагаемые портреты преступников были напечатаны в газетах, в полицию обратился некий Томас Кернул из Квинси. Он сообщил, что в начале апреля повстречался с этими 2 мужчинами. И они спрашивали, как проехать в Кэдди. У Дага Томаса снова дочесались руки провести сеанс гипноза, чтобы, как он выразился, узнать побольше деталей у Кернула в этом состоянии. Но к тому моменту в команду уже прочно внедрился агент ФБР Ларри Отт, который напомнил, что Даг Томас может только навредить делу и воспоминаниям Кернула, если будет заниматься такой самодеятельностью. Ведь в случае с тем же Джастином Исоном, Даг Томас нарушил как и юридические процедуры, так и просто процедуру проведения гипноза. Но идея и Отто показалась интересной, поэтому к концу апреля приехал специалист из ФБР по гипнозу. Но все данные допроса остались засекречены. А это подтолкнуло исследователей к выводу, что Кернул сообщил нечто интересное. Также у нас имелся свидетель по имени Стив, который уже после того, как Мартин Смарт удачно отбрехался от следствия и уехал в закат, сообщил детективам, что Смарт занимался приготовлением гашиша и его продажей. Стива не испугало даже возможное привлечение к уголовной ответственности за употребление и нелегальное приобретение наркотика. И он сообщил, что пару раз сам покупал у Марти и даже видел у него большое количество товаров, почти 0.5 килограмма. С другой стороны, свидетели в таких делах часто освобождают от ответственности. Впрочем, и к Марти вопросов у следствия не появилось. Ну, подумаешь, марихуана. Эко невидали в Калифорнии 80-х. Исследователи сейчас считают, что машина диджея Лейка в то утро появилась не случайно. И что с Мартина Смарта можно снять подозрение, потому что они просто собирались усеться в эту машину и поехать на конопляное поле на заготовку своего товара. Так что убийство, которое обломало им все планы, стало для них полной неожиданностью. И, скорее всего, когда диджей Лейк приехал к домику номер 26 и увидел, как по округе запарковываются все больше и больше полицейских машин, он бросил тачку и смотался из поселка. Как считают исследователи, прямиком через лес к себе домой в Квинси. Ну, там 10 километров-то всего. Наверное, еще в детстве в походах натренировался. Так что, возможно, следствие посудило так же и решило, что у них и так много забот, и продолжили заниматься убийством, вместо того, чтобы терять время на Мартина Смарта, который чем дальше оказался им все менее и менее виновным. Еще одно странное сообщение заключалось в том, что еще зимой 81 года мужчина ехал себе по лесной автодороге, как наперерез ему выскочил из чащи окровавленный человек. Причем крови было столько много, что свидетель не нашел ничего лучшего, как сказать, как будто бы он только что убил оленя. Но при этом самому свидетелю показалось, что кровь была явно человеческая, потому что незнакомец в окровавленной клетчатой бумаге сам вел себя как олень и испугался автомашины и быстро метнулся через дорогу. Этот свидетель тоже утверждал, что незнакомец был похож на фоторобот из газеты. И он утверждал, что смотрите, еще и в солнечно-защитных очках, направьте в то место к следственную группу, там наверняка вы найдете тело. Но тело так и не нашли, хотя пытались, ибо следствие очень верило в свои фотороботы. Да и вот как-то умеют они все собраться, да и прочесать свои не самые маленькие территории. даже если это приведет к новой головной боли в виде новых неизвестных трупов. Зато, может быть, кого-нибудь из родственников смогут оповестить, что они смогли найти кого-то из их без вести пропавших близких людей. А спонсор, точнее создателя картинки к этому выпуску, Григорий из паблика «Civitadei». Спасибо, Григорий. Также, конечно, спасибо всем тем, кто оставляет свои комментарии. Не забывайте, что у нас есть группа в ВК, в iTunes всегда можно зайти, зарегистрироваться просто в Apple, никому ничего не платя, и оставить хороший комментарий к подкасту. В общем, вы знаете, что делать. Да-да, лайком во ВКонтакте я всегда рад. Также рад вашим лайкам и подпискам в boosty.to/в подкасте и, конечно же, на patreon.com/в подкасте. Спасибо Анастасии за то, что подписалась на такой большой тир и исправно лайкает каждый новый выпуск нашего подкаста, который выходит на Патреоне чуть раньше. Ну, на пару дней. Я даже это последнее слово не успеваю записать.